Кёсанг Ринпоче. Европа глазами снежного льва. Неправды. Всякий раз, когда я преподаю основы Винаи, мои студенты удивляются тому, что ложь в буддизме относится к основным черным деяниям, что она стоит в одном ряду с убийством, воровством и распутством. Вы, люди Запада, отнюдь не считаете ложь чем-то очень серьезным. Есть же так называемая ложь во благо, скажете вы, без которой никто не обходится. Вы даже убеждены, что все лгут, в том числе монахи и священники. Вот в чем ваша беда. И в том, что вы не считаете ложь серьезным проступком, и в том, что вы думаете, что все другие тоже лгут. Едва ли ваши священники виноваты в неправдах, которые они говорят. Вы не оставили им другого выхода. Но думаю, что именно священники заложили фундамент целого ряда неправд, на которых сейчас стоит западное общество. А что они могли еще сделать? Они выбирали между большим и меньшим злом. Думаю, что первопричиной всему стал Иисус. Сейчас кто-нибудь из вас подумает: конечно, лама не может не нападать на нашу религию, на нашего учителя. Но я вовсе не нападаю, я сокрушаюсь. Иисус не виноват в появлении этих неправд. На самом деле в этом виноваты вы. Единственное, в чем он был виноват, так это в том, что он был слишком не похож на вас. Вы менеджеры, деловые люди. Иисус не был деловым человеком. Он был великим поэтом, мечтателем. Сейчас вам кажется, что я вновь его критикую, потому что, по-вашему, мечтатель мало чего стоит. Но эта критика содержится в вашем уме, а не в моем. Мы ценим мечтателей. Я и сам своего рода мечтатель. Переезд в Европу с целью проповеди учения Будды был очень наивен с моей стороны. А на наивные поступки способны только мечтатели. Впрочем, я не жалею об этом переезде. Распространение дхармы в Европе – это прямой путь стать бодхисаттвой. Бодхисаттвой кшитигарбхой. Надеюсь, кто-то из вас понял, что я имею в виду. Итак, Иисус был великим мечтателем, поэтом и идеалистом. Но не просто мечтателем. Думаю, что он достиг всего, о чем мечтал. И он искренне надеялся, что и другие достигнут этого. А вы, европейцы, назвали себя его учениками, поэтому вам нужно было что-то делать, чтобы соответствовать этому названию. Иисус, в отличие от Будды, не оставил вам никакой методики, никакого последовательного пути. Поэты не любят методик. Вы можете достичь освобождения, если будете шагам, описанным и пронумерованным в Лам-Риме. Но едва ли вы сможете достичь Царствия Небесного таким способом. Здесь нужен прыжок. Или несколько прыжков. Прыжок первый. Возлюби своих врагов и молись за своих гонителей. Это то, что в буддизме называется лоджонг, или развитие доброго сердца. Прыжок второй. Раздай все, что имеешь, и следуй за учителем. Это то, к чему призывал Будда своих первых учеников. Эти прыжки слишком трудны для большинства из вас. Но за Христом можно следовать только прыжками. Поэтому священникам оставалось только одно – притворяться, делать вид, лгать. Лгать, будто вы уже прыгнули, уже летите, что у вас все шансы приземлиться на другом берегу реки. В действительности вы даже не отрывались от земли. А что им оставалось делать? Сказать, что никто никогда не станет подобен Иисусу? Но тогда ваша религия вообще не нужна. Тогда люди останутся такими, какими они были. Поэтому пришлось притворяться. Так был заложен целый ряд неправд. Эти неправды определяют всю жизнь западного общества. Они первое, чему начинают учить ребенка. Давайте взглянем на них поближе. Неправда первая. Идеи важнее людей. Неправда вторая. Ваше общество постоянно развивается, постоянно совершается прогресс. Неправда третья. Демократия – лучший политический режим. Неправда четвертая. Ваша состоятельность зависит от ваших моральных качеств, от того, насколько вы хороший человек. Неправда пятая. Существует вечная неизменная любовь между мужчиной и женщиной. Неправда шестая. Между мужчиной и женщиной нет умственных и духовных отличий. Неправда седьмая. Вещи и обозначающие их слова – это одно и то же. Неправда восьмая. В вашем обществе мало плохих людей, а те, что есть, всегда наказывают за их деяния. Неправда девятая. Вы христиане. Я не буду говорить про каждую из этих неправд, у нас на это нет времени. А про демократию, например, я уже упоминал. Я скажу только про некоторые. Давайте начнем с первой неправды, о том, что существуют идеи, которые более важны, чем люди. Впрочем, с этим я не спорю. Как по мне, такие идеи, как четыре благородные истины, действительно более важны, чем жизни некоторых людей. Но это не означает, что мы можем убивать этих людей ради идей. Ни одна истинная идея не может быть сохранена или распространена путем причинения вреда живым существам. Это то, во что вы никогда не верили. Более того, вы всегда считали, что людей можно и нужно делать хорошими с помощью силы. Но это абсолютно невозможно. Применение силы ведет к ненависти. Даже самые лучшие идеи станут нам ненавистны, если их навязывают против нашей воли. Заставлять людей быть хорошими так же глупо, как заставлять реку течь или дерево расти. Кроме того, почему вы так уверены, что ваши идеи действительно хороши? Например, идеи демократии, которую вы распространяете силой. Вы считаете негодяями всех, кто не верит в нее. Что ж, тогда и нас, тибетцев, нужно называть нацией негодяев. Я думаю, что, может быть, Евангелие привело вас к мысли, что можно насильно заставить других людей быть хорошими. Вспомните, Христос пришел в храм в Иерусалиме, выгнал оттуда торговцев и перевернул их столы. Он применил силу. И вы решили, что можете подражать ему. Но откуда вы знаете, что он не раскаивался впоследствии, не сожалел о своем поступке? Никогда ни о чем не сожалеют только статуи, но не живые люди. Мне нравится Христос тем, что он был человеком, а не безупречным Богом, который на самом деле не может существовать. Понимаете, насилие всегда порождает насилие. Это карма. Там было несколько евреев, которые хотели, чтобы Христос изгнал торговцев из храма. И также были те, кто был против этого. И последние настолько разгневались, что убили его. Мне думается, возможно, те самые люди, которые сопровождали его в храме, затем его и убили за его кротость и отказ возглавить новое восстание против римлян. Вот так и работает карма. Вы можете возразить мне и сказать, что Христос был Богом, и что он, безусловно, был прав, применяя силу. Но даже боги следуют своими путями кармы. Будду тоже пытались убить, но у его убийц ничего не вышло, потому что Будда всегда тщательно избегал насилия. Маутгельяяна, один из ближайших учеников Будды, один или два раза создавал чудо, желая прекратить пустую болтовню некоторых монахов. Но даже в этом случае у этих монахов была свобода выбора. Их никто не гнал кнутом из сангхи. Вот как вам следует себя вести. Силу нужно использовать только тогда, когда нет другого выхода. Даже преступника можно убить только в том случае, если его смерть спасет много жизней. Но вы думаете иначе. Вы по-прежнему верите старой неправде, что идеи более важны, чем люди. Что первым позволено убивать последних. И вы восхваляете не только убийство. Вы также верите, что скромность – это плохо. Это ваша идея, и вы считаете, что идеи должны распространяться силой. Поэтому вы уверенно заставляете своих подростков быть нескромными. Я не верил в это до тех пор, пока не услышал подтверждение этому от одного из вас. В ваших школах существуют специальные занятия, на которых учителя учат мальчиков и девочек преодолевать свою застенчивость. Сколько вреда вы приносите этим мальчикам и девочкам? Нескромные девушки не нравятся юношам. Я прекрасно понимаю, что это звучит как дискриминация, что это далеко от политкорректности, но тем не менее это так. Никто не будет смотреть на такую девушку из-за ее мужеподобности. Любовь не может возникнуть по принуждению. И эта девушка в конце концов придет к мысли, что все мужики козлы, и станет лесбиянкой. То же самое верно и для юношей. Девушкам не нравятся нескромные молодые люди. И в итоге юноши становятся гомосексуалистами. Давайте теперь рассмотрим вторую неправду. Общество развивается и постоянно происходит прогресс. Но, честно говоря, я не вижу никаких доказательств этому. И не от того, что я недоброжелательный иностранец. Мне кажется, что ваше общество развивалось примерно до середины XIX века. И в XIX веке оно достигло своей вершины. Именно тогда были написаны ваши лучшие книги и ваша лучшая музыка. Конечно, сами по себе книги и музыка не показывают уровень развития общества. Важна степень сострадания. Когда я читаю Диккенса, то мне кажется, что мера сочувствия, которую его герои испытывают друг к другу, уже никогда не будет вами достигнута вновь. Развивается только промышленность и техника. И вот здесь кроется еще одна из неправд, в которые вы верите. Вы считаете, что техника – друг человека. Поверьте мне, что пулеметы, из которых стреляли по тибетским монахам, не были их друзьями. В каждом обществе есть третья варна – вайшьи, торговцы. Люди, которые любят деньги и умеют их делать. Их достаточно много. Иногда их большинство. Но все не могут быть бизнесменами. Вы же считаете, что каждый может и должен стать им. Вы даже пытались убедить ваших солдат, государственных служащих и священников в том, что они тоже должны делать деньги. И они поверили в это в конце концов и теперь пытаются это делать. У кого-то это получается. У того же, кто как следует проповедует или служит, это получается плохо. Невозможно проповедовать и делать большие деньги. Или учить и делать деньги. Или руководить школой и в то же время много зарабатывать с помощью бизнеса. Но ваши госслужащие, учителя и священники не всегда догадываются об этом. В результате эти люди чувствуют себя неполноценными. А неполноценный мужчина редко нравится женщине. Женщина смотрит вокруг и видит одних неудачников, потому что она, к тому же, верит в четвертую неправду. Ей начинает казаться, что настоящих мужчин вокруг не осталось, хотя мужчины в этом и не виноваты. Тогда женщина берет на себя задачи мужчины и становится мужеподобной. Вот почему появилось так много лесбиянок. Мужчинам тоже неприятны мужеподобные женщины. Они ищут того, кто будет ценить их. Так появляются мужчины-геи. Также есть мужчины, которые хотят получить компенсацию. Они страдают от того, что они неудачники, зарабатывают мало денег. И они хотят получить компенсацию, сексуальные отношения со многими женщинами. И тут мы переходим к пятой неправде. Осознайте, что никакой вечной любви между мужчиной и женщиной нет. Есть вечное сострадание, да. Нет вечной романтической любви. Любовь Христа может быть вечной. Однако Христос не нуждался в женщинах. Вы, христиане, притворились, что стали почти как Он. Или, по крайней мере, очень близки к Нему. Но это не так. В результате почти каждая западная девушка, которая вступает в брак, думает, что достигла цели своей жизни. Она ждет, что ее муж окажется Богом. Богов среди людей нет. В результате чрезмерные надежды ведут к большому разочарованию. «Мужчины обманули меня, они не боги», – думает женщина. «Женщины всем лучше». Это другая причина возникновения лесбийской любви. В действительности мужчины не лучше и не хуже. Мужчины другие, и не только физически. Есть много мужских мыслей, которые женщине просто неинтересны. И наоборот. Но западная женщина меряет мужчину женской меркой. Конечно, она находит его всем хуже, ведь он не может рожать детей, менее красив. Иногда у него напрочь отсутствует интуиция. Все это действительно так. Но оценивать мужчину с точки зрения красоты и способности рожать детей – это все равно, что сравнивать лошадь и мотоцикл. Конечно, как средство передвижения мотоцикл гораздо лучше. Но всегда ли вы предпочитаете лошади мотоцикл из-за этого? Я – нет. Школьные учителя творят большое зло, когда ставят знак равенства между мужчинами и женщинами. Они делают и тех, и других несчастными. Они увеличивают число лесбиянок и геев. Но ведь вы, западные люди, считаете, что гомосексуализм – это нормально, не так ли? Вы дали им те же права, что и обычным людям. Мы, буддисты, с этим не согласны. У нас мужеподобные женщины и женоподобные мужчины не могут быть пострижены в монахи. Если бы Будда родился среди вас в наше время, вы посадили бы его в тюрьму за дискриминацию сексуальных меньшинств. Женатый мужчина в вашем обществе заводит любовницу, вместо того, чтобы жениться на двух женщинах. В отличие от тибетцев, он не может себе этого позволить, так как вы верите в то, что есть только одна вечная идеальная любовь. В итоге мужчина чувствует себя виноватым. Вы все ощущаете себя виноватыми, когда вспоминаете свое детство и проповеди, которые вам читали. Вам говорили, что вы должны стать богатыми, найти свою единственную вечную любовь, а также любить, как Иисус или Будда, всех людей. Но вы чувствуете, что у вас это не получается. Поэтому религия раздражает вас. Поэтому так мало людей в западном обществе ходят теперь в церковь. Но не поймите меня неправильно. Я совсем не говорю, что много жен – это хорошо. Думаю, что чем меньше, тем лучше. И все же много жен лучше, чем много любовниц. О своей жене мужчина заботится. А любовницу можно бросить, когда она разонравилась. Или даже убить. Вспомните «Кармен». Это ваша европейская опера. Офицер убивает цыганку за то, что она завела любовника. В Тибете, конечно, такое тоже случается. но между нами и вами все-таки есть разница. Мы честно говорим, что в человеке есть желание, ненависть и ревность. Это плохо, но они есть, и избавиться от них сложно. Поэтому мы пытаемся связать желание и ревность узами морали и традиции. Вы же считаете себя ангелами. Вы говорите, что у мужчины не может быть даже появиться желание к другой женщине, потому что это противоречит идеалу вечной любви, что это не по-христиански. Вы делаете вид, что желания вообще нет, а оно поднимает голову и убивает вас. А теперь седьмая неправда. Вы верите в то, что вещи и слова – это одно и то же, что слово всегда отражает самую суть вещи, тем более написанное слово. Если вы изучите праджняпарамиту, то поймете, что это не так. Думаю, что это тоже идет от религии, ведь в первых строках Евангелия от Иоанна написано: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Я не спорю с Евангелием. Есть разница между словом Евангелия и словами, которые используем мы. Все ваше обучение построено на словах, терминах, понятиях. Без слов вы чувствуете себя совершенно беспомощными. Как только появляется оригинальный философ или проповедник, первое, что вы делаете, это поиск слова, термина, определения. Вы стремитесь найти ярлык. Вы думаете, что ярлыки объясняют суть вещей. Вот примеры ярлыков. Платон – идеалист. Иисус – идеалист. Буддизм – это философия, а не религия. Но эти ярлыки ничего не объясняют, совсем ничего. Ведь если Иисус – идеалист, а вы считаете, что идеализм – это плохо, то получается, что ваша религия плоха. Будьте последовательны. Почему вы об этом не задумываетесь? Кто-то сказал, что буддизм – это философия. Вы это прочитали и думаете, что теперь знаете все про буддизм. Но чувствовали вы когда-нибудь вкус дхармы? Знаете ли вы этот вкус? Конечно, нет, не обманывайте себя. И кто вам сказал, что буддизм – это не религия? Как будто у нас нет ни храмов, ни проповедников. Вы просто не нашли в буддизме признаков христианства. Вот и заявляете, что буддизм – это не религия, а только философия. Вам просто удобно так считать. Ведь философия для вас – это то, что определяет только способ мысли, а не действия. Философы безобидны. Они не мешают богатым быть богатыми, а бедным – бедными. Но вы ошибаетесь. Буддизм определяет жизнь, поэтому он – религия. Ваши ученые ошибаются, даже если они являются докторами наук и профессорами. Вы, западные люди, вообще очень верите в титулы, особенно немцы. В такие, как профессор, учитель, врач, священник. Вы думаете, что сам факт называния человека профессором уже делает его мудрецом? Но с какой стати? Так, точно так же вы наивно верите в то, что ваши школьные учителя всегда учат добру и истине. Просто потому, что они учителя. У них есть соответствующий диплом, а бумага не лжет. Когда 2000 лет ваши учителя учили тому, что Земля плоская, вы и тогда им верили, ведь у них тоже были дипломы. Вы, кажется, забыли свою собственную школу, забыли, как ее ненавидели. Для меня было потрясением узнать, что большинство из вас в детстве не любили своих учителей. Если ты не любишь учителя, то зачем идти к нему? Но вы не могли не идти, ведь вам внушили, что учитель – это всегда учитель, уж если у него есть диплом, что учение всегда добро. И вы, западные люди, всегда стремились к тому, чтобы привести других людей к добру, хотят они этого сами или нет, разделяют они ваши понятия о добре или нет. Это ваша отличительная черта. Поразительна наивность взрослых людей, к которые успевают забыть свою скуку в школе и верят в хорошее школьное образование. Но я не думаю, что вы настолько наивны. Вам просто так удобней. Ведь если система обучения плоха, значит, вы должны что-то делать с этим. Но что? Вы никогда не изучали педагогику. Критиковать учителей легко, но знаете ли вы, как учить детей, чтобы пробудить в них чувство добра? Если вы попытаетесь учить своих детей сами, то будете повторять старые неправды, на которых построено ваше общество. Привычка снабжать каждую вещь ярлыком ведет к тому, что за словами вы не видите вещей. Образованным у вас считается не тот, кто знает вещи, а тот, кто знает все термины. Например, хорошим священником у вас называется не тот, кто интуитивно чувствует, что есть добро и зло, а тот, кто прочел все книги о добре и зле. Наши ламы тоже читают книги, но они обязаны видеть то, что стоит за буквами. Если человек не видит, что стоит за буквами, то он не сможет сдать экзамен в Шедри, буддийском монастырском институте. А в Европейском институте он без проблем сдаст экзамены и получит ученую степень. Итак, вы верите в ваших профессоров, учителей и священников. Но где-то внутри вы чувствуете, что они воспроизводят старые неправды, о которых я рассказываю. Поэтому вы отворачиваетесь от них и от образования. Вы говорите, что интеллектуальная жизнь не настоящая, а вы предпочитаете жить настоящей жизнью. Например, спорт или любовница – все это относится к настоящей жизни, по вашему мнению. Женщины в вашем обществе также не любят слишком образованных мужчин. Но сейчас почти все из вас очень хорошо образованы, ваши головы набиты множеством терминов и концепций. И как женщине найти настоящего мужчину среди этих ботаников? Это еще одна причина распространения гомосексуализма. И, наконец, девятая ложь. Ложь о том, что вы являетесь христианами, то есть последователями Христа. Если быть последователем означает делать все наоборот, тогда вы, конечно, христиане. Я думаю, что антихристиане – это тоже христиане. В некотором смысле баран противоположен овце. Например, потому что овца покорна и кротка, в отличие от барана. Вы называете себя овцами, которых пасет Иисус. Но в действительности вы бараны, которые разбрелись по полю и забыли про то, что их кто-то пасет. Что ж, в любом случае баран ближе к овце, чем коза. Но проблема в том, что многие из вас начинают изучать восточные религии. В результате вы становитесь неизвестно кем. Ни козой, ни овцой. Ни рыба, ни мясо. Но что же вам делать, чтобы отбросить неправды? Если вы слушали меня внимательно, то можете ответить и сами. Перестаньте верить в слова. Слова не есть вещи. Слова произносят люди, а люди лгут. Перестаньте верить в неправды. И накрепко затворите свой слух для советов. Не верьте никому, даже мне. Что толку верить мне, если вы не понимаете? Вера без понимания рождает фанатизм. Не изображайте из себя святого. Вы пока не Христос. Вы еще не можете любить всех людей. Вы не обязаны иметь одну вечную любовь в вашей жизни. Не ваш долг быть богатым. Вы не виноваты в том, что вы не понимаете женщин, а они не понимают вас. И вам не дано право принуждать кого-либо к добру. Как вы можете это делать, если даже не знаете, что есть добро? А после поезжайте ближе к вещам. Куда-нибудь, где слов как можно меньше. И там дайте честную оценку самим себе. Обнаружьте свои омрачения, поставьте себе диагноз. Ищите врача для исцеления от них. Я имею в виду ламу, конечно. Но не сидите пассивно в его ожидании. Возьмите меч медитации и сражайтесь со змеями омрачений, которые живут в саду вашего ума, спрятавшись под листьями неправд. Это буддийский путь к освобождению. Предполагаю, что есть и христианский, где вы должны перепрыгнуть через пропасть. Может быть, в полете у вас вырастут крылья. Но на вашем месте я бы вначале поискал учителя по прыжкам. Не думаю, что они есть в каждой церкви. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я знаю способ, как отличить настоящего учителя от тех, кто только говорит о прыжке. Настоящий учитель не произносит неправд. Неправды в полете закончатся смертью.